Так, откроем 20 главу, книгу Деяния апостолов, и сегодня будем читать с 13 стиха. 20 глава, Деяния апостолов, 13 стих. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асии, то, взявши его, мы прибыли в Митилину, и, отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой день пристали к Самосу, и, побывавши в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассадилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеям. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говорят, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Такой отрывок довольно длинный, так что мы частично хоть поразмышляем над ним сегодня. Я хочу, чтобы мы подумали его в контексте личного свидетельства апостола Павла. Мы иногда, может быть, слышим, как люди рассказывают, как они пришли к Господу, или какими путями Господь их призвал. И, к сожалению, часто мы слышим акцент, который люди ставят на все то, что было в прошлом в их жизни, от чего Господь их спас. И да, конечно, Господь каждого из нас, грешников, спас от погибели. Но апостола Павла здесь свидетельство, оно довольно уникальное. Оно дает нам возможность вникнуть в сердце апостола Павла. То, что где-то там в глубине его сердца мотивировало его в чтении столько много лет служить Господу. Мы читаем, начиная с 13 стиха, что он оставляет город Троас, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, и вы помните это необыкновенное богослужение, которое там было. Даже чудо там было, где апостол Павел, Господь Духом Святым, употребил его, чтобы воскресить юношу, который упал с третьего этажа, и воскресил его. И последний стих, 12, мы обратили внимание, что это принесло для церкви, для тех, которые там были в тот день, утешение. Апостол Павел, из много чего, кем он был утешитель, который умел и мог утешить церковь. Многие богословы называют эту всю главу, и этот отрывок, и дальше до конца главы, последние окончательную свою проповедь или встречу с пресвитерами или церковью в Ефесе. Это частично правда, но в то же самое время Деяния апостолов еще много глав остается. Я в прошлое воскресенье сказал о том, что это начинает новый этап или новый период служения апостола Павла. До сих пор он служил как бы евангелист или миссионер во всех городах, свидетельствуя, проповедуя, уча Евангелие. Теперь его служение намного изменится, и он больше будет работать среди церквей, которые уже установились или были начаты им. Он будет писать многие из этих посланий, которые мы находим в Священном Писании, в Новом Завете. И этот период жизни апостола Павла, когда кончается Деяние апостолов, последняя глава, последние стихи, апостол Павел еще живой. Так что ему еще предстоит около приблизительно 10 лет его жизни, в течение которого он будет иметь тоже особенное, но немного другое служение, чем он раньше имел. Прошлое воскресенье мы видели, что в Траде, когда было это служение вел апостол Павел. Мы обратили внимание, что это произошло в день Господень, в первый день недели. Это все дает нам наставление, как мы должны проводить наши богослужения. В этом богослужении главный акцент и почти все время продолжение этого богослужения, оно заключалось в учении. До полночи апостол Павел проповедовал. После того они имели вечерю любви, поужинали, они имели стол Господень или преломление хлеба. Они, вероятно, имели материальное пожертвование, которое потом апостол Павел с теми, которые были с ним, должны были повести в Иерусалим. Это все включалось в богослужение, которое продолжалось до утра. И после того, как они имели вечерю Господню до утра, мы можем назвать их служение, это было вокруг стола, это было их общение. И можно вспомнить вторую главу Деяния апостолов, где церковь собиралась, помните, для наставления апостолов, для учения, для преломления хлеба, для общения и для молитвы. И это четыре качества, которые мы находим в церкви новозаветной, которые должны быть и в наших церквах, и в наших богослужениях. Я надеюсь, вы немножко наперед прочитали на этой неделе, может быть, эту главу, чтобы немножко иметь контекст того, о чем мы будем сегодня говорить. И Лука с 13 по 16 стих, в первую очередь, он описывает нам, как они прибыли в этот город Мили, где он встретится с пастырями. Его встречу с пастырями мы в следующий раз будем говорить, когда встретимся, но тут несколько мест описывается, где корабль остановился, вот эти города. Интересно, что это был тот район, где были 7 церквей, которые описываются нам в книге Откровения, которым апостол Иоанн написал. И город Смирна, страдающая церковь, преследуемая церковь, как раз было вот в этом месте. И мы в Новом Завете не знаем точно, когда начались эти церкви, но мы видим, что здесь акцент Лука ставит на то, что от Троада до Аси апостол Павел решил идти пешком. А Лука и все другие, которые были в этой группе братьев с разных церквей, которые с Асии, с каждой церкви, мы в прошлый раз говорили, были представители церкви, которые несли свое материальное дар любви церкви в Иерусалиме. Они все поплыли, остановились в этом городе Милит, 17 стих, который был около 30 миль на юг от Ефеса. Почему апостол Павел пожелал до первой точки, с Троады до Асы, идти пешком, а всех остальных отправил кораблем? Здесь написано, что он им приказал или повелел им, а сам остался. Интересное событие. Может быть, мы читаем и не вникаем иногда в маленькие детали, которые Лука дает нам. Слово Господне нам ясно не говорит, почему апостол Павел это сделал, но зная его, его характер, его жизнь, то, что апостол Павел делал, можно представить себе, что он хотел еще пробыть время с этими верующими людьми, где он провел всю ночь в собрании. Мы очень мало знаем за эту церковь Троаде, но мы знаем вот этот вот эпизод, который там случился. Возможно, они его сопровождали до следующего портового города, где он уже перешел на корабль и дальше поплыл с Лукой и с другими братьями, которые были с ними. И в дороге, и в пути, когда они шли, они имели дальнейшее общение и наставления, которые апостол Павел мог им давать. Но самое главное, мы видим, что цель апостола Павла была, чтобы попасть в Иерусалим, 16 стих, до праздника Пятидесятницы. Оригинально, когда он оставил Ефес, если вы помните, он хотел попасть в Иерусалим на праздник Пасху. На 7 недель, на 50 дней раньше, но не удалось ему. Теперь он хочет туда попасть. Интересно, это была любимая церковь апостола Павла. Он оригинально хотел плыть прямо в Иерусалим, но был заговор против него. Помните, евреи хотели его убить, и ему пришлось возвратиться и не идти тем путем, которым он оригинально думал. Это все содействовало того, что, несмотря на то, что он хотел бы остановиться в Ефесе, в любимой церкви его, но он боялся, что он там задержится и вообще не попадет до Пятидесятницы в Иерусалим. А самое главное его намерение было, чтобы успеть туда, чтобы передать дар любви. Потому что в Иерусалим собирались на праздники, а потом евреи расходились и уходили опять или уезжали обратно по своим городам или местам, где они жили. А в Иерусалим они только на праздники собирались. И вот такое вот путешествие апостола Павла должно быть. И вот они приплыли в 17 стих в город Милит, и оттуда, будучи всего лишь 30 миль от Ефеси, он послал туда несколько, очевидно, братьев, чтобы позвать и созвать и призвать пастырей церкви, чтобы в последний раз с ними встретиться. И здесь мы видим личное свидетельство апостола Павла, которое он передает этим братьям, которые собрались туда. Дальше, в следующий раз, мы посмотрим на то наставление, которое он им даст. И третья часть – это в конце этой главы, когда он в молитве предает церковь в городе Ефесе на дальнейшее служение этим братьям, которые он избрал, которых он наставил, которых он воспитал духовно, которых он научил, и он доверяет им церковь. Точно так, как мы ребенка отдали бы, может быть, кому-нибудь на воспитание. В таком духе проходит эта вся глава, и мы видим волнение и заботу и любовь, которую апостол Павел имеет этим братьями этой церкви. Апостол Павел приходит в этой точке, в этой главе, к концу своего публичного миссионерского служения, и дальше он уже, как я несколько раз говорил, будет больше служить только служителям церквей, наставлять их, чтобы, когда его уже не будет, когда он отойдет к Господу, и мы даже в 24 стихе читали, что он готов уже перейти к Господу, хотя он не знал, когда, но он хотел все усердие свое, все силы свои приложить к тому, чтобы оставить все эти новые церкви в городах, в духовном зрелом состоянии и приготовить для них лидеров и пастырей, учителей, которые могли бы после его смерти продолжать служение. Итак, первое, что я хочу обратить наше внимание, тут с 17 до 19 стиха апостол Павел описывает свое свидетельство этим братьям, и он себя описывает как раб. Он не начинает говорить о своем служении, он не начинает говорить о своей жизни, потому что все знали его жизнь до уверования. И в данный момент ему не надо повторять все то, что он гнал церковь и уничтожал верующих и церкви, и все. А он хочет показать то, что Бог сделал в его жизни. И когда мы говорим о том, что Бог сделал в нашей жизни, это самое лучшее свидетельство для людей, что он мог взять грешных людей и трансформировать нашу жизнь. Написано здесь, что он послал в Ефес, чтобы призвать пресвитеров. Не пресвитера церкви, но пресвитеров. В Слове Господнем мы находим, что, может быть, в исключении маленьких церквах, где мало есть братьев, но многие церкви новозаветные, они имели множество братьев, которые входили в руководство церкви. Хотя всегда в церкви есть один старший пастор, но ему он собирает помощников, которые могли бы трудиться с ним вместе. Апостол Павел очень часто во всех своих посланиях упоминает по имени тех служителей, которые в каждой церкви служили с ним. Часто это были те, которые уверовали при его служении, которых он воспитал. Другие, как Тит, как Тимофей, как другие, они с ним разъезжали и в его служении получали, как сказать, семинарию или наставление и поучение апостола Павла, практику получали. Апостол Павел, он не боялся давать другим братьям возможность служить, и когда он с одного города в другой уходил, он всегда кого-то оставлял во главе, чтобы руководили. Но в данный момент он собирает, мы не знаем, сколько членов было в городе Ефесе, в церкви, но после трехлетнего служения там существовало и функционировало, из исторических данных мы знаем, зрелая, большая церковь. Хотя она имела трудности, мы видим послание к Ефесянам, он пишет им потом, мы видим то, что Иоанн потом пишет им послание, из книги Откровения, но апостол Павел собирает пресвитеров, всех братьев, не кого-то одного. Он им всем желает передать служение, которое до сих пор он нес. Слово «пресвитер» – это только лишь одно из нескольких назначений или титулов, или имен, которые даны руководству церкви. Зависимо, откуда вы, каждый из вас приехал, вы, может быть, встречали или были членами в церкви, где есть пастор. Другие называют руководство пресвитер. Некоторые церкви имеют епископа или старейшин, или еще блюстителя, или разные слова, которые на наш русский язык переводятся из оригинального греческого языка, которые описывают нам не разных людей, а просто разные функции и принадлежности и служения, которые тот же самый человек, который мы стоим перед вами, должны иметь эти качества. Пастор, мы понимаем, Давид писал, Господь пастор мой, и описывает, как добрый пастор водит и заботится, и любит своих овец. И главное назначение пастыря или пастуха – водить своих овец, чтобы они имели всегда воду и пропитание, зеленую, свежую траву, где они могли бы питание себе приобрести. Пресвитер – это слово, которое больше говорит нам за титул или статус человека, который ведет церковь. Это немножко иначе, но это тот же самый человек должен иметь эти качества, которые Бог дает человеку, и церковь тогда может видеть эти качества и подтверждать это. И все другие назначения, мы много в разных посланиях находим назначения для пастора церкви или пресвитера. И это не говорит нам о разных структурах, а просто говорит нам, как Господь желает созидать свою церковь. Мы читаем в послании Ефесянам, чтобы каждый возрос, вырос и уже не был как ребенок, который куда ветер подует, туда бы и мы шли, а наоборот, чтобы мы были укоренены в Слове Господнем. И самое главное, все эти функции всегда включает и апостол Павел примером своей жизни. Мы часто говорили уже на эту тему, что он только всегда говорил Слово и пребывал в Слове и авторитетно говорил Слово Господне. И так они собираются к ним, пресвитеры. Дальше мы видим, что апостол Павел здесь говорится, вы знаете меня. Жизнь апостола Павла была как зеркало, как открытая книга. Я раб. Он себя не ставит, не дает себе какой-то авторитет, который люди дают. Профессор или PhD, доктора богословия или еще какими-то. Хотя мы можем достигать это, по-человечески говоря. Но апостол Павел, если вы помните, когда мы изучали послание к римлянам, он говорил на эту тему много. Он потреблял слово, которое переводится «раб». Все послания апостола Павла, начните читать, он их начинает вступление и говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призван Господом быть апостолом. Апостол – это посол, который будет благую весть, говорит, но он прежде видел себя рабом. И Слово Господне говорит нам о рабстве в разных видах. То слово, которое здесь потребляется, если вспомните, в Старом Завете были рабы, которые должны были отслужить долг господину своему, и тогда были свободны. Они освобождались, когда они выполнили или отработали свой долг в течение 7 лет, потому что человек, еврей, не мог быть рабом длиннее чем или дольше, чем 7 лет. И в конце своего служения он мог возвращаться себе домой, к жене, к детям, к семье своей. Но были те рабы, которые полюбили своих господ, и был целый особенный процесс, где они посвящали себя, и надо было подойти к дверям и проколоть его ухо. И это был символ и знак, что этот раб говорит: «Я тебя люблю, и теперь, несмотря на то, что я выполню мой долг, но я остаюсь у тебя рабом и буду служить тебе и исполнять твою волю». Не то, что я хочу вернуться к своей прежней жизни, но я останусь и буду тебе служить, потому что я тебя люблю, я тебя возлюбил. И вот это то слово, которое апостол Павел здесь потребляет, говорится: я работал среди вас, и вы знаете, что я был среди вас, как тот, который должен вам служить. Апостол Павел потребляет в своих посланиях это слово «раб» 17 раз. По-английски оно особенно звучит, потому что это сходное слово «bond servant» – слуга, который привязан к своему Господу, или господину своему, или хозяину своему. Мы понимаем, что мы принадлежим нашему Спасителю и Господу, потому что Он нас купил. Он уплатил цену за нас, и мы должники Ему, и мы должны Ему служить. Не только потому, что Он нас искупил, и потому, что Он выкупил нас из рабства греха, но потому, что мы Его любим, и мы желаем это делать. Такой раб, он служит своему господину добровольно, непонудительно. Когда его купил господин, может быть, на рынке, как в Римской империи делали, он должен был уплатить какую-то цену. А такой раб, как здесь апостол Павел говорит, это добровольное служение. Большая разница, кому-то работать за бесплатно или работать и получать зарплату. Так что, во-первых, мы видим, что апостол Павел себя видел как рабом, рабом Иисуса Христа. И он говорит: мое служение я выполнял среди вас со всяким смиренным мудрием, с кротостью. Он был кроткий. Самый высокий, самый главный пример кротости в Священном Писании, конечно, является наш Господь Иисус Христос, который, апостол Павел пишет послание филиппийцам, он тоже стал рабом, он принял образ раба, оставил славу свою небесную, одесную Отца своего, и уничижил себя, оставив свою славу и стал рабом, и был пригвожден на крест ради нас. О нем пророки предсказывали, и когда Господь въезжал в Иерусалим, вербное воскресенье, как мы его называем, на ослице, это был знак уничижения. Он не въехал в Иерусалим на коне, как обыкновенно генералы делали, когда они покоряли государство, кротость Иисуса Христа. Господь говорит: научитесь от меня, придите ко мне и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. Так что то, что апостол Павел здесь говорит, он сравнивает свою жизнь, или он желает и он хочет быть так, как его Господь был. Мы в Старом Завете читаем еще за кроткого человека, Моисея, который написано, был он кричащий человек, который жил. Служение, служитель, быть пастырем, самое первое, надо научиться себя ставить на низ, как апостол Павел здесь в конце 24 стихе говорит: «Моя жизнь ничего в сравнении с то, что Господь делает с меня». Обратите внимание, что здесь потребляется слово не просто «я служил как раб у вас смирением» или скромно, Но со всяким написано. Когда мы говорим слово «все», это говорит «все». Сколько бы его было, столько он имел. И с таким смирением он служил этой церкви. Для апостола Павла церковь – это было как грудная ребенок у матери, которая только родила ребенка. Он с такой нежностью должен был поступать с ними, а в то же самое время должен был давать им все, что им необходимо, чтобы они не оставались детьми, но выросли духовно и были духовно зрелыми. И ради этого он говорит, не только со всяким смиренным мудрым, но во-вторых, говорит, я был раб среди вас, говорит, со слезами. Служение апостола Павла проходило не просто со слезами, но он здесь два раза повторяет в этой главе, два раза, что он служил со слезами. Знаете, есть характер людей, которые всегда плачут. Что бы ни сказали, они начинают плакать, слезы сразу текут у них. Я думаю, апостол Павел не в этом контексте себя описывает, что он был плачущий человек, который всегда приходил и плакал. Если вы будете читать современных психологов или те люди, которые учат и наставляют в университетах, как привлечь клиентов или людей, если вы хотите бизнес с кем-то иметь, вы не можете к ним пойти и со слезами просить у них бизнес. Вы должны быть сильными, крепкими людьми. Так что апостол Павел не о таких, говорит, слезах, что он был человек, а наоборот. Помните, в послании к Римлянам он пишет, говорит, радуйтесь с теми, которые радуйтесь, и скорбите с теми, которые скорбят. О чем это говорит? Это говорит нам, что есть правильное время и подход к людям. Понимая страдания, которые люди имеют, или понимать радость, которую люди имеют, или переживания, которые люди имеют в своей жизни, мы можем отождествляться с этими людьми. Я не могу понять то, что происходит человек, который, может быть, умирает от какой-то болезни, если я сам это не пережил, но я могу иметь какое-то сочувствие ему и посидеть с ним, помолиться с ним, пообщаться вокруг Слова Господня. Но самое главное, чтобы понять скорби или слезы, которые апостол Павел имел, мы должны понять, в каком контексте Господь плакал и проливал слезы. Самый короткий стих в Библии. По-английски написано два слова. Господь плакал. Jesus wept. Иисус. О чем? О ком? Конечно, о грешных людях, но за Иерусалим. О, если бы вы, я мог бы вас собрать, Господь говорит, но вы не хотели, вы не желали. В день, когда я пришел к вам, обещанный в Старом Завете, вы меня отвергли. За это Иисус страдал. Я думаю, апостол Павел страдает или плачет, и слезы его в первую очередь ради тех людей, которые не гонят его. Он не поэтому плакал. Но те люди, которые гнали его, потому что они отвергали Господа. И в реальности они не его гнали или преследовали, или восставали против них, апостола Павла и других апостолов, но они против Господа восставали. Во-вторых, апостол Павел плакал и рыдал, когда он видел не только, что верующие люди отвергают Господа, но когда он видел грех в жизни верующих людей или в церкви. Когда апостол Павел видел те трудности, те проблемы, которые были в церкви в Коринфе особенно, и эти послания, если вы читаете, мы видим огорчение и слезы его сердца, видя, как люди не живут по Писанию. Я думаю, сердце пастора должно сожалевать или плакать и слезы проливать в молитве перед Господом, в первую очередь за тех людей, которые окружают нас, которые понимают наш язык и отвергают Слово Господне, не имеют никакого интереса в Слове Господнем или в наших богослужениях, живут жизнью абсолютно воскресный день не тянет их в дом Господень. Но, во-вторых, мы проливаем слезы в молитве перед Господом, когда мы смотрим на состояние церкви, за каждого члена, за ваши переживания, или, может быть, за тех членов, которые не рыдают от церкви, или не посещают церковь, или не жертвует в церкви, или, может, еще хуже, есть такой эпизоды в жизни церкви, когда есть люди вообще во грехе живут, и с ними надо говорить и беседовать, и обличать их в грехе. Это приносит скорбь и плач, и слезы в жизни, в сердце руководящего, точно так, как Господа. И мы можем это суммировать и сказать, что мы слезы должны проливать тогда, когда Бог проливает слезы. И радоваться, когда Господь радуется. Все то, что приносит боль и скорбь сердцу Господнему, должно тревожить нас и приводить нас тоже к слезам. И третье, то, что когда апостол Павел говорит здесь о себе, как за раба, который работал. Обратите внимание, он говорит, я с первого дня пришел к вам, и вы меня видите, вы мою жизнь видите, вы знаете меня. Я ничего не скрывал от вас и не скрываю. Но апостол Павел, он не боялся то, что против его мысли были зломысли иудеев. С самого первого его служения, он когда только начал проповедовать, если вы помните, в Иерусалиме. Он пришел в Иерусалим, его не принимали. Мы понимаем, он раньше гнал церковь. И когда услышала церковь в Иерусалиме, что апостол Павел веровал, они думали, может быть, это просто хитростью он старается вкрасть в их среду, чтобы их преследовать, пока Варнава не представил его там. Но помните, когда он начал свое миссионерское путешествие, церковь в Антиохии его послала. В Дамаске тоже противление было против его, конечно, против Евангелия. Помните, лжепророк Вар Иисус, он начал выступать против апостола Павла. Помните, в Антиохии, в Писидии написано, ревность была народа, и они начали выступать против апостола Павла. Помните, в Иконии, в Листре, в Фессалонике, в Верии, в Филиппах его избили, посадили в темницу. В Коринфе сколько он препятствий имел, в Ефесе. Ну, и апостол Павел это все вспоминает, и все вспоминает в контексте его служения как раба, которое Бог избрал и назвал апостолом и послал. В день, когда он уверовал, он ослеп, его привели в Иерусалим, и Господь призывает, посылает Ананию, и говорит, пойди помолись над ним, чтобы он прозрел. Анания боялся, и Господь говорит, не бойся, я ему показал, что он будет мой свидетель, и сколько ему надобно страдать ради имени моему. Так что апостол Павел, он видит себя как раб, который должен страдать, если Господа гнали, и его будут гнать, и он не боится и не страшится это. Второе, я хочу обратить наше внимание, 20 стих апостол Павел здесь пишет, «Я не пропустил ничего полезного и проповедовал вам». Во-вторых, мы видим, апостол Павел себя видел не только как раб, но он видел себя как учитель, проповедник. Он учил везде, мы видим учение, учение, учение. Слово Господне, он хотел то, что он от Господа получил. И он часто это выражение потребляет. То, что я от Господа получил, я вам хочу передать. И, может быть, нам не получается, но желание мое сердце всегда, если я стою перед вами, чтобы то, что Господь мне открыл среди недели, изучая Слово, чтобы, хотя частично мог бы передать вам, чтобы вы могли дома еще больше рассуждать и размышлять над этих стихами. Я думаю, это является целью каждого, который стоит за кафедрой, чтобы проповедовать вам или учить Слово Господне, чтобы вы воспринимали и понимали Его. Но апостол Павел, его свидетельство говорит, я не только был раб среди вас, но я был вашим наставником, вашим учителем. В течение 3 лет и день, и ночь со слезами я учил и наставлял вас. Мы видим, что как учитель апостол Павел учил Слово Господне, не какую-то философию, не какие-то его идеи, Слово Господне. Он учил публично и он учил приватно, лично. Что значит, что он учил публично? Помните, он всегда приходил в город, любой город, он шел в синагогу, а синагога это было публичное место, где собирался народ. Он потом, когда пришлось уйти от синагоги, он рядом там училище тирана учил. Публичное место, где приходили и слушали его. В публичных местах, когда он проповедовал, где он шатры свои на рынке продавал, он всем свидетельствовал, мы говорили уже на эту тему раньше. Конечно, он проповедовал в церкви Ефесской, которая создалась там. Здесь также написано, что не только публично, но и приватно, или всенародно и по домам. Что значит по домам он учил? Это значит, он приватно учил. Он приходил в дома людям, и у них дома открывал Слово Господне. Может быть, за чашкой чаю, за столом. Это в неформальном таком кругу. Это как мы сейчас собираемся группами или говорим Bible Study, или общение собираемся. Это очень похоже на то, что в наше время практикуют мормоны и иеговисты, которые ходят и постоянно стучат в ваши двери. Только они лжеучителя распространяют ересь. Апостол Павел по приглашению и по своему инициативу он ходил по дверям, тоже стучался, и там, где ему открывали, он заходил и беседовал, и открывал Слово Господне. Так что в результате его трехлетнего служения в Ефесе, написано не только в Ефесе, но по всем окрестностям Слово Господне провозглашалось. Вся Асия слышала о Господе через Слово, которое проповедовал апостол Павел и другие братья и сестры. В одни пилигримов, когда они только переселились в Америку, они были, большинство из них верующие люди, и они не только воскресный день собирались на богослужение, и, между прочим, у них проповеди были по 2 часа, 3 раза в день они имели служение, так что они длинные проповеди слушали, и они водили своих детей на богослужение, но они и среди недели, чуть ли не каждый день собирались на богослужение. Но пастыря церквей, помимо этого, их не обязанность, потому что они произошли из католической церкви при реформации английской, из Англии они привезли порядок сюда, пастор должен был среди недели посетить все дома своих членов и провести там беседы с детьми. Родители были верующие, но с детьми пастор должен был проводить время, наставляя и уча их Писанию. Catechism. Это было наставление пасторское детям. Когда апостол Павел говорит, я всенародно учил вас, но и по домам. Он не просто говорил им, что Господь вас любит и желает вас спасти, но он даже детей учил детально и подробно всему. Он здесь говорит, я вам проповедовал и все полезное и ничего не пропускал. Пророк Иезекииль говорит, горе тому пророку, который не предупреждает народ. Если ты знаешь, что гибель ожидает человека и не предупреждаешь его, то его смерть, его погибель, его кровь на тебе. Мы немножко раньше уже говорили на эту тему, может, пару месяцев тому назад. Но апостол Павел говорит, все, что было бы для вас полезно, я ничего от вас не отнимал, не скрывал, не прятал. Апостол Павел был тот апостол, через которого Господь открывал тайны для новозаветной церкви. Потому что в Старом Завете пророки не видели церковь Иисуса Христа. Это была тайна, которая открылась только когда церковь организовалась Духом Святым. И Бог употребил апостола Павла, чтобы тайны о церкви открывать через него. И апостол Павел говорит, я от этого ничего для себя лично не брал, но я все с вами делил. Я вам все учил, что вам было бы полезно. Он пишет к Тимофею, помните, все Писание полезно. Это то самое слово он здесь употребляет. и наша молитва, когда вы слышите проповеди наши, чтобы оно и вам в пользу было, и чтобы мы ничего от вас не отнимали и не скрывали. Если человек больной лежит в больнице, то врач, он обязан не только по закону, но морально он ответственный, чтобы все постараться дать лекарства, которые у него есть в больнице, чтобы помочь человеку выздороветь. И если он что-нибудь не даст, то что надо, что-то отнял, то он тогда ответственный за этого человека. И в таком смысле духовном апостол Павел здесь говорит: «Все полезное я вам преподавал, и ни в чем я не отнимал от вас». Апостол Павел не только был учитель и не пользу, но он был апостолом. Апостол – это то слово, которое мы переводим «посол», который одно государство посылает в другое государство. Апостол Павел был избранный быть апостолом самим Господом Иисусом Христом. Как посол Божий, он пришел провозглашать то, что в Царство Небесном Бог желает передать оттуда человекам. Как посол он провозглашал, и он свидетельствовал, и он сеял благую весть или семя Слова Господня. По-английски переводится слово с греческого языка «broadcast». Это то, что мы понимаем, что по радио волны идут кругом всего мира и покрывают в облаках всю землю. Длинные волны, короткие время не имеет значения, но они кругом мира обходят. Это то самое слово, когда пошел сеятель, сеет. И он сеял везде кругом, и семя везде, не только на почву, которую он вспахал, падало, но и на тротуаре было, и там, где в кустах было, и в тенях, и кругом. Он везде сеял. И вот это то слово, которое апостол Павел о себе употребляет, говорит: я не только учил вас всему полезному для вас духовно, но я сеял как евангелист, как миссионер, как проповедник благую весть всем людям кругом, и оно попало и к вам. И что он сеял, в чем заключается, в чем связать можно или какой вывод сделать – Евангелие, оно заключается в двух словах – покаяние и вера. Покаяние, конечно, это от грехов к Богу. Вера – это тоже принятие жертвы Иисуса Христа и все, что Господь сделал для нас. Покаяние – это значит оставить жизнь прошлую, которая посвящена была греху, и посвятить ее к праведности, к которой Господь призывает нас. Покаяние – это иметь слезы. Покаяние – это иметь скорбь о том, что я сделал грех. Покаяние отличается от того, как люди иногда сожалевают о грехе. Когда Давид согрешил, и пришел пророк, его обличил, он покаялся публично, исповедовал свой грех и также перед Господом, и он остановил и больше не делал то, что он делал. Он покаялся, он повернулся, он пошел к Богу, к праведности и остановил тот грех, и он отрезал себя от того греха, он отделил себя от того греха. Святость значит оставить грех. Сожалевать о грехе – это то, что Иуда сделал. Он сожалевал, потому что он не получил то, что он желал. Он не каялся в грехе своем, а он каялся в том, что 30 серебряников ничего ему не принесли во благо. Это не было покаяние от грехов, а это было сожалевание о грехе и в том, что его обнаружили. То же самое пережил Исав в своей жизни. Он со слезами желал получить то, что он не получил. Но это не было покаяние в его грехе. Его грех был в том, что он отверг то благословение, которое было его. То, что так как сейчас люди отвергают Господа или благую весть. Исав, он слезы проливал, и он умолял своего отца: «Может быть, у тебя есть второе какое-то благословение, дай его мне». Но он искал материальное благословение, он не искал духовного наставления и благословения. И это не было духовным покаянием. Жизнь его показывает, что он не отвернулся от греха, он продолжал так жить, как он и жил раньше. Саул тоже, он сожалевал о том, что нарушил волю Господню. Почему, может, Господь отнял от него царство? Но это не было истинное, искреннее покаяние в том и осознавание, что он сделал грех. Есть большая разница, когда мы приходим к Господу и осознаем, что мы согрешили, и мы достойны все, что Господь вылит на нас, гнев свой. И когда Господь вместо гнева милость нам открывает, тогда мы верим Его Слову и принимаем верою то, что Он обещал, свое совершенное дело нам дать на кресте. И мы осознаем, что мы недостойны, и мы ничего не можем прибавить, чтобы приобрести это. Мы просто принимаем как дар от Господа. Но вот это то, что апостол Павел проповедовал им. С одной стороны покаяние, с другой верой. Они совместно, не вместе. Иногда в Священном Писании мы читаем эпизод, где говорится, что кто-то покаялся, а в другом месте мы читаем, что они уверовали. Но одно с другим связано. Даже если в каком-то эпизоде оно только описывает, может быть, ту сторону веры или ту сторону покаяния, которую человек имеет. Но одно без другого не бывает. Покаяние без веры невозможно, и вера без покаяния – это не живая истинная вера. Это как монета, которая с обоих сторон имеет изображение какое-нибудь. И третье, когда человек кается и верит, он сразу отрывает себя от прежней своей греховной жизни и вступает в завет с Господом, и особенно в новозаветней церкви. Это было ясно и явно. Сегодня человек уверовал, завтра он принимал крещение, чтобы показать всем, которые окружают, что я теперь верую в Иисуса Христа. Отождествление с Иисусом Христом. Оторвать себя от всего прошлого. И часто это обозначало тут же идти на колесей, на сидение зверем диким, или на распятие, или еще какую-то смерть. И апостол Павел, он себя описывает, раб. Раб, который не принадлежит кому-то, не для себя. Который с состраданием, смирением, слезами служит. Как учитель день и ночь, всю свою энергию вкладывает, чтобы передать людям в церкви все то, что полезное. Он не стыдится, он не отвергает, он ничего не отнимает. Он проповедовал все Евангелие. Он дальше будет в этой главе говорить: «Я вам все Слово Господне передал». И последнее, третье, апостол Павел, 22 по 24 стих, он себя видит как мучеником, как страдателем. Тот, который страдает и готов умереть за Господа. Быть мучеником – это обозначает свидетельствовать. Здесь он потребляет слово, он говорит: «Я вам возвещал Иисуса Христа». Свидетельство – это нашего рта, уст наших. А свидетельство нашей крови, отдать свою жизнь, это мы называем мученик. Есть книга мучеников, очень интересная книга, я бы вам советовал прочитать. Там много новых, первое, третье, трех столетия церкви описывает мученики. Смерть грозила апостолу Павлу. Он не знал, какая будет его кончина. Он в данный момент не знал, что он еще около 10 лет проживет и будет служить Господу. Дух Святой ему только свидетельствовал, что везде, во всем городам, где он будет ходить, он будет, обратите внимание, в первую очередь свидетельствовать, а потом страдать. Не страдать раньше и потом иметь скорби и свидетельство. Он свидетельствовал, и в результате его свидетельства его ожидали узы и скорби. Дух Святой не открывал ему, как он умрет, но он знал, что он будет скован. принужден. Он понимал, что как раб он принадлежит руководству к воле Господней своей жизни. Ответ апостола Павла в 24 стихе. Он говорит, я не взираю на это и не дорожу моей жизни. Мы уже говорили раньше из послания филиппийцам недавно, что апостол Павел все взвешал, что было для него драгоценно в его жизни, и сказал, оно не сравняется с тем познанием Иисуса Христа, знать Господа. Господь сказал богатому человеку, который в житнице своей все собирал, безумец, ты сегодня умрешь. Или в другом месте Господь сказал, какая польза человеку приобрести все богатство в мире, а душу свою потерять. Апостол Павел, его сердце, его жизнь, его разум, оно все принадлежало Господу. И он не ставил цену на свою жизнь. Он не ценил ее в высшей смерти. Он послание филиппийцам говорит, для меня жить – это жить для Христа. А для меня жизнь, смерть – это приобрести Христа и быть в его присутствии. Здесь он говорит, мне жизнь недорога, я только одну мечту имею, чтобы с радостью, брат утром говорил за радость, чтобы с радостью совершить поприще. Поприще, апостол Павел часто потребляет это слово, он жил в Римской империи, где собирались люди ежедневно смотреть, как спортсмены бежали на поприще, которое им надо было бежать. И получал премию только тот, который оканчивал. Он говорит, я хотел бы, моя мечта моего и жизни, чтобы я кончил с радостью то служение, которое я принял от Господа. Видите, он не сам себя поставил на этот пост. Он здесь опять говорит, я его принял от Господа. Значит, Господь ему дал это служение, призвал его и даровал ему силы до сих пор, храня его, несмотря на всех его врагов, сохраняя его в каждом городе, чтобы он дальше мог служить Господу. Те, которые учат, наставляют наши дни, мотивацию, они такое никогда не учат, чтобы отдать себя, наоборот, чтобы себя выставлять выше и все. Апостол Павел понимал, что ни здоровье, ни богатство, ни слава, наоборот, он понимал, что Иисус Христос сказал, ежедневно возьми свой крест и следуй за мной. А кто жил в Иерусалиме и знал, что нести крест, это значит тут же, в течение пару минут, пригвоздят вас к тому кресту, который вы несете. Апостол Павел пишет, я умер со Христом. Если мы несем крест Господень в нашей жизни, мы умерли для нашей прошлой жизни и живем теперь для Христа. Дальше мы видим в 25 стихе апостол Павел собрал всех пресвитеров и начинает давать им личное последнее наставление. Это мы побеседуем в следующий раз, если Господу будет угодно. Пускай Господь благословит слово и даст нам о чем размышлять на этой неделе. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы видим пример Иисуса Христа для нас. И мы видим тех, которые подражали Его примеру, как апостол Павел. Помоги нам ходить по стопам Христа, подражать Господу. Мы были как те рабы, которые готовы служить Тебе, потому что мы Тебя любим. И чтобы мы желали выполнять Твою волю. Чтобы по возможности мы могли употреблять те духовные дары, которые Ты даешь нам, чтобы мы служили другим. И если Ты призовешь нас, чтобы мы свидетельствовали о Тебе, или даже жизнь свою дали за Тебя, свидетельствуя о том, что мы Твои дети, чтобы Ты даровал нам силой Духа Святого это совершить ради славы Твоей. Слава Тебе за Слово Твое, которое мы слышали в этот день и утром, и сейчас после обеда. Запечатли его в разум наш, в сердце наше, для размышления нашего на этой неделе. Мы предаем себя в руки Твои на эту неделю, везде, куда Ты бы нас не повел, все, что нам предстоит. Помоги нам совершать наше пропище здесь на земле, также во славу Твою. Возьми больных наших, которые не были сегодня в доме Твоем, будь с ними. а нас храни сейчас, распусти миром Твоим по домам нашим, благополучие вернуться. Храни наших, которые будут с дороги на этой неделе, молодежь там, где они будут, благослови их там и нас здесь также. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас все дни нашей жизни. Аминь.